è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» Обычно, то есть 4 дня в неделю, посвященные новостям, которые долго остаются важными, но по четвергам он посвящен событиям войны. Меня зовут Владислав Горин, а специалист, еженедельно приходящий сюда, чтобы объяснить, как развивается военный конфликт, Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
Поскольку эпизоды с тобой стабильно популярны, хочу этим воспользоваться и попросить всех, кто слушает, поставить лайк, подписаться, оставить комментарий на избранной вами платформе. А также хочу сказать о деньгах. Редакция «Медузы» в них крайне нуждается. Если у вас есть возможность, станьте, пожалуйста, жертвователем. Подробнее все объясню в самом конце эпизода, когда уже попрощаюсь с Дмитрием. А нам с тобой, дорогой Митя, предстоит обсудить несколько пунктов. Наступление ВСУ в Курской области, оно продолжается. Донбасский фронт, само собой, плюс ответы на вопросы слушателей. Но сперва, конечно же, Курск. Прежде чем прозвучат детали, пара общих вопросов, если позволишь. Первый из них — считаешь ли ты, вслед за украинским командованием, сколько квадратных метров и сколько населенных пунктов Курской области были заняты ВСУ? Кажется ли тебе это важным?
У меня картографическая программа это считает фактически автоматом. С небольшой помощью коллег. Важным не считаю. Увидели мы здесь карту, которую показал украинским телезрителям главнокомандующий генерал Сырский. Несколько она отличается от наших представлений о том, как в Курской области располагаются войска. Рассмотреть там подробности было немного тяжело, но отличие не принципиальное. Насчитать столько квадратных километров, сколько насчитал Сырский, даже с его картой нам не удалось. Но не думаю, что это сколько-нибудь важно.
Тоже вопрос общего характера. Что думаешь о политическом заявлении Владимира Зеленского, что цель этой военной операции — создание буферной зоны? Раньше это звучало, и мы даже успели обсудить, но не звучало человек в таком чине. И ты отвечал, кстати говоря, прежде, что нет, тут явно другой замысел, какая еще буферная зона, перехват инициативы важен, навязывание противнику, то есть российской армии, военных действий тут, отвлечение ее сил с фронта. Ты не передумал, послушав Зеленского?
Нет, я совершенно не передумал. Думаю, что это такое же немножко нелепое объяснение, как и объяснение Путина, что наступление в Харьковской области в конце весны тоже имеет целью создание буферной зоны. Как мы знаем, при наступлении российской армии в Харьковской области никакой буферной зоны не получилось. Собственно, сейчас эта буферная зона прямо налицо. Думаю, что это даже из уст Зеленского прозвучало скорее как троллинг, нежели как реальная попытка дать обоснование. Цель операции, на мой взгляд, остаются все те же самые, которые были. Основная из них — попытка перехватить инициативу.
Хорошо, давай поговорим непосредственно, что происходит с наступлением ВСУ в Курской области. Верно ли, что на Западе наиболее драматичные события происходят, если смотреть от Суджи, там, где ВСУ прижимают российскую морскую пехоту к реке Сейм, и надо еще указать про мосты и наведенный понтонный мост, которые разрушаются украинской армией?
Ну, про мосты чуть позже. Можно сказать, что есть несколько направлений, на которых продолжается наступление ВСУ. И в этом смысле цель, которая заключается в перехвате инициативы, по-прежнему выполняется. Инициатива в Курской области принадлежит украинским силам. Наступление закономерно замедлилось. Связано это и с тем, что коммуникации в СРУ стянулись, и недостаточное количество артиллерии находится непосредственно на плацдарме в Курской области. И в связи с тем, что линия фронта от границы находится на разных направлениях от 15 до 30 километров, понятно, что поддержки от всяких средств усиления, которые находятся в Сумской области, то есть на территории Украины, их не хватает для того, чтобы обеспечить быстрое продвижение. Ну и отчасти это связано с тем, что в регион стали прибывать российские резервы. Удалось выявить еще, по крайней мере, одно соединение, которое прибыло как раз на восток от Суджи, где украинское наступление остановилось. То есть ВСУ пытались расширить плацдарм на восток. У них это не вполне получилось, и сейчас мы видим, почему. На смену морской пехоте, которая составляла основу обороны пару недель, стали прибывать другие соединения. Прибыла десантно-штурмовая бригада, по крайней мере, какие-то ее части, которые базируются в Бурятии обычно. Еще весной она принимала участие в боях в районе Часового Яра. Потом, насколько можно судить, была выведена на пополнение непродолжительное. И вот сейчас обнаружилась в Курской области. На всех остальных направлениях, что к северу от Суджи, по трассе на Курск, что на западе, как ты правильно сказал, ВСУ продолжают наступать, ну, не такими темпами, естественно, как в первую неделю. На западе от Суджи краеугольным камнем российской обороны является поселок Коренево с одноименным селом, пригород этого поселка. ВСУ в первую неделю еще пытались штурмовать Коренево в лоб, тогда не хватило сил для этого. Сейчас Коренево ВСУ пытаются обойти, а также пытаются прорваться между дорогой Суджа-Льгов, которая идет от Суджа строго на север, и, собственно, Коренево. И там наблюдаются наибольшие успехи, ну, по крайней мере, по продвижению от границы. буквально вчера появилось видео, где передовой отряд ВСУ фиксируется примерно в 14 километрах от дороги Льгов-Рыльск. Это важнейшая магистраль для снабжения российских войск во всем районе к западу от Суржи. И можно предполагать, что выход на эту дорогу является первоочередной целью украинского наступления. Выход к дороге позволит частично отрезать от снабжения район города Рыльск, а также приграничные районы как раз на реке Сейм. Есть известный погранпереход Теткино, где по-прежнему находится несколько сотен пограничников с пограничной службы и те самые срочники из очередного полка прикрытия границы. Они находятся между границей и, собственно, рекой Сейм, которая протекает примерно параллельно линии границы. Там было 3 моста, которые соединяли этот плацдарм с пограничниками и, собственно, город Рыльск. Эти мосты были планомерно уничтожены ракетными и бомбовыми ударами ВСУ. 3-й мост поврежден, но, насколько можно судить, по видео и по спутниковым снимкам проехать по нему еще можно. При этом в этот район были переброшены российские инженерные части, которые пытались навести понтоны. Это меньше чем 10 километров от границы. Естественно, они были атакованы дронами и украинской артиллерией. Ну, в общем, вся эта история продолжается. Насколько можно судить, непосредственной целью ВСУ является не захват этого района, а его изоляция. Для того, чтобы плацдарм ВСУ в Курской области был устойчивым, нужно расширить его фланги. Как я уже сказал, в восточном направлении от Суджи ВСУ удалось уйти недалеко. И сейчас украинские части в этом районе скорее перешли к обороне. А вот в продвижении на запад, то есть, собственно, это получается южнее Коренева, который находится на другом берегу реки Сейм, там цель ВСУ является изоляция района и попытка не дать накопиться российским войскам на этом направлении, чтобы они не могли контратаковать вдоль границы с целью окружить украинские войска в Курской области.
А нельзя сказать, что вот это пространство между границей и рекой, которое сейчас они занимают, это, в общем, линия обороны. По реке она и будет проходить, и на этом направлении мы уже можем сказать, что да, видим, противостояние будет здесь.
На самом деле это зависит от успехов ВСУ в районе Коренева. Как я уже сказал, это краеугольный камень украинской обороны. В случае, если ВСУ удастся захватить Коренева, они смогут продвигаться по противоположному берегу реки Сейм в направлении вот этой вот дороги Рыльск-Льгов. Это, конечно, значительно улучшит положение ВСУ в Курской области и позволит создать устойчивую линию обороны, на которой можно будет с привлечением больших сил, естественно, обороняться неделями и даже месяцами. В случае, если Коренева захватить не удастся, тогда вполне вероятно, что ВСУ ограничится попыткой захвата Глушковского района, как раз вот этого самого плацдарма между границей и рекой Сейм. Если бы ВСУ планировали наступать через Глушковский район в направлении того же Рыльска, вряд ли они бы стали взрывать мосты. Скорее бы они попробовали эти мосты захватить и ими воспользоваться по прямому назначению.
Если посмотреть все-таки на север и на восток, можешь ли ты там зафиксировать уже какую-то стабилизацию фронта или его, точнее, очерчивание, где бы ты мог начертить линию обороны российских сил, ну и, соответственно, тот предел, до которого украинская армия может дойти?
Нет, пока этого сделать нельзя. Как я уже сказал, инициатива принадлежит ВСУ. Украинские подразделения получают пополнение. В Курскую область по-прежнему заходят резервы. И мы видим попытки продвинуться по направлению к дороге Рыльск-Льгов, к самому Льгову, а также по трассе на Курск, где практически с первых дней наступления ВСУ бои идут в районе села Мартыновка, примыкающей к этой самой трассе. Вот там же они, собственно, и продолжаются. Есть несколько видео боев в самом селе. Есть видео с присутствием в Мартыновке передовых частей ВСУ, но при этом нельзя сказать, что украинским силам удалось продвинуться дальше по этой самой трассе. И, как я уже сказал, к северу от Коренева, между Коренева и дорогой от Суджи до Льгова, это довольно протяженный участок, российская оборона, скорее, имеет очаговый характер, мобильный характер, то есть сплошной линии фронта нет, а есть засады со стороны российских сил, по-прежнему немногочисленных. Есть попытки ВСУ продвинуться по проселочным дорогам между Коренева и вот этой трассой. И в основном видео, которое мы имеем, это атаки российских дронов на передовые бронегруппы ВСУ. В этом же районе состоялся ставший уже знаменитым бой в районе села Сафоновка, который был снят со всех ракурсов. Его последствия были сняты с земли, в том числе туда приезжал Соловьев, чтобы это дело снять. Вот как раз одна из мобильных бронегрупп ВСУ попала в засаду и была в значительной степени уничтожена. Типичный эпизод для этого района. При этом, естественно, эпизоды, в которых российские силы успеха не имеют, на публикуемые видео не попадают. Но когда приходят видео с российскими успехами, эти успехи случаются все севернее и севернее, то есть ближе к дороге Рыльск-Льгов.
Думал тебе об этом спросить, потому что наше с тобой регулярное общение дурно на меня влияет. Я тоже подписался в большом количестве на разные телеграм-каналы, в том числе на Z-каналы, и смотрю, как дроны поражают украинскую технику. Ты объяснил, что это все севернее и севернее происходит, во-первых, и это существенно. Во-вторых, вот эта риторика тех самых телеграм-каналов и, видимо, вообще медиа в России, что бьем врага, да, на своей территории, но малой кровью, и враг будет разбит, она не совсем убедительно или совсем неубедительно.
Риторика там самая разная. Видимо, у тебя недостаточно широкая подборка. Я бы сказал, что по-прежнему доминирующим является дискурс о том, что ситуация тяжелая, генералы опять все просрали. И, в общем, до победы еще далеко. Хотя, безусловно, конечно, каждый из этих телеграм-каналов считает, что победа будет достигнута.
Про генералов, которые это самое сделали, вернее, про конкретного генерала, который командует группировкой «Север» Александра Лапина, Wall Street Journal писала, что, дескать, на него можно возложить ответственность за провал обороны, за то, что ВСУ смогли вторгнуться на международно признанную территорию Российской Федерации. Его решение подорвало межведомственное взаимодействие, и нормальная цепочка. Разведданные получили, начали обороняться и встретили врага буквально во всеоружии, не сработало. Что ты про это думаешь, и так ли справедливо, что ли, не защищая Лапина, но принося дары богу объективности, такое обвинение выдвигать, если, в общем, никто там не ждал удара?
Давай подробно обсудим этот вопрос. Мне он кажется важным. Не в смысле персональной вины генерала Лапина, и даже не в смысле текущей обстановки в Курской области. Сколько вообще про стратегию? Что мы имели до начала украинского наступления? Были атаки по всему активному фронту от Купинска на севере и до островов на Днепре, которые ввели российские войска, которые перехватили инициативу осенью 2023 года. При этом оставался почти столь же протяженный, ну, конечно, поменьше, но весьма протяженный в сотни километров участок фронта, которым была государственная граница между Украиной и Россией. Российское командование, возможно, под влиянием Кремля, который требовал создать буферную зону и публично об этом заявлял, решила, что зря такой участок фронта простаивает, и в условиях, когда российская армия имеет численные преимущества, а также огневое преимущество, в том числе значительно больше артиллерийских стволов и так далее, почему бы не удлинить этот фронт и не заставить командование ВСУ тратить значительные силы, которых у украинской армии дефицит, на то, чтобы оборонять в том числе ранее неактивные участки границы, которые можно сделать активными. Таким образом, группировка, созданная на основе Ленинградского военного округа, командовать которой поставили генерала Лапина, у которого сложная репутация и в войсках, и среди тех, кто поддерживает войну, среди так называемых военкоров. Эта группировка состояла в основном из войск Ленинградского военного округа. Именно войска этого округа обороняли участок в Балаклее перед наступлением ВСУ 2022 года. После того, как они были разгромлены, они были направлены на переформирование и пополнение. И там же, в Ленинградском округе, как и, собственно, по всей России, пытались создать новые соединения. То есть часть новых контрактников пошли на пополнение существующих, а часть была отправлена на формирование новых соединений, в том числе армейского корпуса. К началу 2024 года эта группировка была сформирована, она была направлена как раз к границе. И в мае силами этой группировки было организовано наступление к северу от Харькова и на город Волчанск. Таким образом, активизировалось несколько десятков километров фронта. Это потребовало от командования ВСУ переброски значительных сил. И, в общем, одной из целей этого наступления было как раз названо вытягивание резервов ВСУ, которое украинское командование могло использовать как в обороне на Донбассе, так и в наступлении на каком-то из направлений. В этом смысле российская атака на Харьковскую область имела большой успех. Около 10 бригад украинскому командованию туда пришлось перебросить. После чего российское наступление там не только стагнировало, но и случилось несколько кризисов. В частности, к северу от Харькова ВСУ пытались контратаковать в районе села Глубокое. Это потребовало от российского командования ввода в Харьковскую область резервов. Я сомневаюсь, что генерал Лапин и руководство этой группировки «Север» принимало решение о том, чтобы использовать все резервы в Харьковской области. Мало того, эта группировка получила пополнение в виде, по крайней мере, отдельных элементов сильной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая была переброшена из-под Угледара. То есть все, что было скоплено непосильным трудом для размещения на российской стороне границы, вот на этом северном участке, все было брошено в результате в атаке на Харьков и на Волчанск. Безуспешно. И мы с тобой перед тем, как это наступление состоялось, и только пошли слухи о том, что это наступление возможно, которые обсуждались в Киеве. После того, как это наступление началось, в Киеве обсуждался провал разведки, который не позволил вовремя сконцентрировать значительные силы около границы, итогом чего стал российский прорыв на 5-7 километров в первый же день этой атаки. И тогда, когда мы с тобой это обсуждали, я сразу сказал, что мне такое наступление кажется ошибкой, и что лучшее, что может случиться для украинской обороны, это как раз крупная атака на второстепенном направлении. И очень хочется обсудить как раз в связи с украинским наступлением в Курской области, хочется обсудить эти стратегические моменты. Нам известно, по крайней мере, цель минимум Кремля в этой войне, благодаря тому, что Путин ее на третий год наконец-то сформулировал в виде ультиматума, который называют предложением для переговоров. Это оккупация России и признание этой оккупации со стороны Украины и Запада, собственно, Донбасса, а также Запорожской области и Херсонской области. Является ли предместье Харькова и город Волчанск целью России в войне? И приближает ли наступление на эти районы непосредственно Россию к тому, чтобы эти цели были выполнены? Очевидно, нет. В этом смысле, с точки зрения стратегии, которая, понятное дело, связана с политикой и с целями войны, само наступление на Харьков непосредственно к этим целям Россию не приближает. Очевидно, первоочередной целью Украины является оборона тех территорий, которые Кремль хочет захватить, и потом в виде ультиматума на переговорах предъявить этот захват как уже свершившийся, как Путин это называет, с учетом положения на земле эти переговоры провести. Приближает ли наступление на Курскую область Украину к тому, чтобы остановить Россию, которая пытается оккупировать Донбасс? На мой взгляд, тоже никак не приближает. Ну, непосредственно, по крайней мере. Назывались как одной из целей наступлений попытка обменять территории в Курской области на территории Украины на Донбассе. Я не могу себе представить такой обмен ни в каком виде. Представить себе, что садятся делегации, и украинская делегация говорит, вот вам Суджа, а вы нам отдаете, там, не знаю, Луганск. Вот. Я не могу себе такое представить. Мало того, мне кажется, что такое наступление отдаляет от любого предметного разговора. Если Украина хочет вести такой разговор, то наступление в Курской области от этой цели Киев значительно отдалило. Поэтому основной проблемой украинского наступления в Курской области является даже не то, что для этого наступления пришлось использовать значительную часть резервов, которые командование ВСУ пыталось сформировать с начала года, но и то, что даже в случае крупного успеха, допустим, выхода к Льгову или к той самой дороге Рыльск-Льгов, такой итог серьезно осложнит задачу российскому командованию, вызовет кризис и так далее. Но даже в случае успеха это направление Курское не перестанет быть второстепенным. И никаких стратегических целей в Курской области для ВСУ не просматривается. Точно так же, как не просматривались стратегические цели, и даже, на самом деле, оперативные, при наступлении российской армии в Харьковской области, на которую, как я уже сказал, генералу Лапину, видимо, приказали использовать все доступные ему резервы.
Мы далеко ушли, да, от генерала Лапина вглубь, но оно и хорошо. У меня есть вот в этом блоке, в разговоре про Курск, еще один вопрос, связанный с новостным поводом этой недели. Что ты думаешь о воссоздании группировок Белгород-Курск-Брянск? Это политическое или, скорее, даже бумажное, аппаратное действие министра обороны Белоусова? Или можно тут усмотреть смысл и действительно это шаги к обороне границы с Украиной?
С организационными вопросами спорно. Ясно, что вся оборона в приграничных областях подчинялась группировке «Север». Но, насколько можно судить, какие-то более мелкие штабы, ниже стоящие в этой иерархии командования структуры, в каждой из областей были, они просто реактивированы. Понятно, что так как мы выяснили, российская группировка «Север» не имеет резервов в тылах, достаточных для того, чтобы противостоять крупному наступлению ВСУ, то нужно создать штабы перед тем, как в район наступления прибудут российские резервы, которые этими резервами будут распоряжаться, которые будут создавать оборону, планировать неизбежное контрнаступление. В этом смысле, раз создается новая группировка, логично придать этой группировке новый вышестоящий штаб, который всей этой операцией будет командовать. Так что ничего удивительного нет. Проблемы российской армии в приграничье были связаны в том числе с недостатками командования. Прежде всего, конечно, с дефицитом боеспособных соединений вдоль всех сотен километров границы, но и не в последнюю очередь с тем, что вышестоящее командование было занято совсем другим, а именно атаками в Харьковской области.
Подводя итог этого блока, ты сказал, что в рамках всей этой войны, в рамках всей этой кампании, да, как раньше сказали бы, курское наступление — это второстепенное наступление, и когда ты видишь какую-то реакцию российского командования на укрепление приграничной обороны, кажется ли тебе, что это волей-неволей все равно зря? Это отвлечение ресурсов. Вряд ли, наверное, ВСУ в состоянии повторить такую операцию где-то в новом месте. Не считаем же мы за таковые небольшие диверсионно-разведывательные группы, обстрелы и прочее. И насчет ДРГ тут то ли были, то ли нет еще, да, вопрос на этой неделе. В общем, разве такое наступление не было усилием? И разве оно потенциально может быть повторено?
Я бы все-таки уточнил, что не само по себе наступление является второстепенным, а направление, на котором оно развернуто, является второстепенным. В том смысле, что довольно тяжело придумать какие-то цели для этой операции, которые повлияют на исход войны непосредственно. При этом это, конечно, основной минус этого наступления, но у него есть и большие плюсы, в том числе возможности стратегические. Для начала стоит напомнить, что ВСУ, в отличие как раз от харьковского наступления российской армии в мае, имели значительный успех в первую же неделю. Если российская группировка в мае продвинулась на 5-7 километров от границы, то здесь мы видим выход на оперативный простор фактически мобильных частей ВСУ. Видим хорошую организацию этого наступления. И самое главное, мы видим, что это наступление было основано на эффекте неожиданности. И теперь с тем фактом, что ВСУ может создать эффект неожиданности, сформировать крупную группировку, организовать взаимодействие между различными соединениями, различными родами войск, при таком наступлении российскому командованию придется считаться. И все эти немножко истеричные сообщения о том, что ВСУ перешло в очередной раз границу у реки где-нибудь в Брянской области или еще где-то, а также сообщения о том, что грядет мощное наступление ВСУ в Запорожской области с целью выйти в Крым. Если ты читаешь телеграм-каналы и на них подписался, ты должен был все это увидеть в полном объеме. Все это связано именно с тем, что отношение публики, которая поддерживает войну, и наверняка и российского командования к ВСУ изменилось. И теперь командованию придется считаться с тем, что неожиданное наступление ВСУ, мало того, что возможно, оно весьма вероятно. И это, безусловно, наложит отпечаток на российскую стратегию. Больше возможности ввести в бой все доступные резервы, наплевав на действия противника, больше такой возможности не будет. То есть российскому командованию придется формировать резервные группировки, размещать их не только в тылу на активном фронте, но и на всем протяжении, скажем так, линии соприкосновения, в том числе вдоль границы. И да, придется формировать резервы и на тех участках, где российская армия ведет наступление, потому что ВСУ показали, что возможны контратаки, возможно формирование группировки, которая может попробовать перехватить инициативу на любом участке фронта. То есть в этом смысле Курское наступление, конечно, окажет влияние на российскую стратегию. Но непосредственно наступление в Курской области не может привести к изменению хода войны с учетом ситуации на земле, говоря словами Путина.
Поняли, усвоили, боюсь, вернемся еще к теме Курской области. И, кстати, когда ты говорил про Крым и про опасения, про вот этот мотив, они ведь также могут поступить и с Крымским полуостровом. У нас был такой вопрос в комментариях, честно, спойлером, заранее скажу, что я его отмел, не предложу в конце эпизода тебе на него отвечать. И теперь перейдем к другой теме, хотя тоже связанной с Курским наступлением, но косвенно. Не Курская область, а Харьковские и Донбасские фронты давай обсудим. Говорим о них, потому что в то время, когда ВСУ ведут наступление на международно признанные территории Российской Федерации, российское командование решило не сворачивать, и я тут имею в виду киноштамп, когда две машины едут навстречу друг другу, два лихих шофера, и никто из водителей из этих лихих не хочет свернуть. Командование Российской Федерации, кажется, жмет на газ, то есть не сняло основные силы с фронта ради защиты Курской области, а продолжает наступление в Донецкой области. Дорогой Митя, что с Донбассом? И надо, наверное, сперва поселок Нью-Йорк под Торецком обсудить. На этой неделе российская сторона говорила, что захватила поселок, украинская, что нет, что бои еще ведутся.
Тут надо сразу сказать, что сложно выявить приоритет. Наступление, мало того, что продолжается, оно интенсифицировалось на обоих оперативных направлениях, то есть и в районе Торецкой агломерации, и 50 километрами западнее, то, что раньше называлось Покровским направлением. Теперь не очень понятно, как все это дело назвать. Я бы предложил начать все-таки с района Покровска, потом уже перейти к Торецкой агломерации, к поселку Нью-Йорк. Шутки все пошучены, естественно, Z-людьми про Нью-Йорк, который захвачен.
Медаль за город Вашингтон. Слушай, ну у меня расчет в том, чтобы поговорить сперва про Нью-Йорк, потому что по сообщениям, которые я видел, сложилось впечатление, что основное наступление на Покровском направлении, а вот Нью-Йорк — это на Торецком направлении последний успех, и там сейчас неактивно ведутся бои, основные силы брошены под Торецк. Если ты по-другому видишь картину, пожалуйста, я с удовольствием.
Я вижу по-другому. На мой взгляд, основной удар, конечно, все равно это западное направление, то есть район Покровска. И теперь основной удар сместился южнее этого города. Но если ты хочешь поговорить про Нью-Йорк, поговорим про Нью-Йорк. Ситуация не до конца понятная. Российские войска наступали на Нью-Йорк с двух направлений последние недели. Первое, и как уже было много месяцев, это удар в лоб с юга со стороны Горловки. Еще несколько месяцев назад были заняты жилые кварталы к югу от фенольного завода. Значительную часть этого поселка занимает этот завод. И в последние недели российские войска вышли к окрестностям Нью-Йорка с востока, со стороны других поселков, которые они атаковали в течение этой операции. возникла угроза окружения Нью-Йорка. И по сообщениям российских источников, украинские войска в основном покинули поселок, после чего он был окончательно занят российской армией. Украинские источники сообщают нам, что есть очаги сопротивления, при этом не отрицают того, что российские войска уже находятся в тылу между Нью-Йорком и Торецком. Там, собственно, есть один населенный пункт – Нелеповка. Вот российские войска вошли в Нелеповку, но при этом каким-то образом очаги сопротивления в Нью-Йорке сохраняются, как сообщает нам украинская сторона. Но я думаю, что в любом случае в ближайшие дни захват Нью-Йорка завершится. Но похода на Вашингтон мы пока не ожидаем.
И еще раз, нет ощущения, что вот на Торецком направлении российское командование минимально сейчас будет продвигаться, а основной упор именно на Покровское направление? Или нет, это примерно равновеликие по отвлечению ресурсов направления?
Ну, ресурсы, естественно, в направлении Покровска задействованы намного более существенные. Но с точки зрения оперативной, Покровск и Торецк можно считать равновеликими. На самом деле, это по-прежнему две разные операции, хотя и географически близки друг к другу, и задействованные силы с той и с другой стороны подчиняются одним и тем же штабам, но при этом эти наступления российские происходят в противоположных направлениях. Торецкое наступление имеет целью выход к городу Константиновка и Часов-Яр с юга, поскольку, насколько можно судить по последним событиям, идея штурма Часова-Яра в лоб со стороны Бахмута российским командованием признана не самой удачной, может быть, не своевременной. Все это прогнозировалось еще во времена Бахмутской битвы ЧВК Вагнера и украинской группировки в Бахмуте. Многие эксперты тогда предполагали, что самым разумным будет для украинского командования оставить Бахмут и отойти в Часов-Яр, поскольку с точки зрения географии это самая надежная позиция в этом районе, которую только можно себе представить. То есть это высоты, которые от Бахмута еще отделены каналом Северский Донец-Донбасс. И вот за несколько месяцев наступления, которое началось прошлой осенью, российские войска смогли занять микрорайоны Часова-Яра, которые находятся восточнее канала. Кроме того, вот в последней неделе удалось там создать небольшой плацдарм на западном берегу канала, но по-прежнему нельзя назвать штурм Часова-Яра в лоб удачным. Другое дело, если российские войска выйдут к Часову-Яру и к городу Константиновка, который является тыловым районом для Часова-Яра с юга, это совсем другая история. То есть именно таким образом этот район может быть захвачен российской армией. Я бы не стал концентрироваться только на Нью-Йорке. Дело в том, что из других поселков, которые находятся юго-восточнее Торецка, российские войска подошли непосредственно к городу Торецк и, можно сказать, что начали его штурм. Мало того, там были заняты естественные тоже оборонительные позиции терриконы шахт, которые находятся между этими поселками и Торецком. По крайней мере, один из этих терриконов, который возвышается над местностью, был захвачен российскими войсками. В общем, можно ожидать, что в ближайшее время начнется штурм самого Торецка. В том числе в этом штурме примет участие российская группировка, которая сейчас завершает захват Нью-Йорка. И с двух сторон российские войска начнут штурмовать Торецк. Что касается наступления под Покровском, где действует основная часть большой российской группировки, которая состоит из войск южной группировки, которая в основном сформирована из бывших сил так называемой народной милиции ДНР. Это бригады, которые были усилены российскими мобилизованными и контрактниками, введены в состав вооруженных сил Российской Федерации, бывшие донецкие. И к ним была в конце сентября 2023 года переброшена крупная группировка из района Кременной, составленная из войск Центрального военного округа. И вот эта мощная группировка, которая имеет в тылу Донецкую Горловку, нормальное снабжение, работающую железную дорогу, которая непрерывно подвозит все необходимые припасы. Сначала эта группировка, как мы знаем, захватила Авдеевку, потом прорвалась вдоль железной дороги от Авдеевки на Покровск, заняла поселок Очеретино, потом село Прогресс. И вот вдоль этой железной дороги она наступала, вышла к поселку Гродовка. Это уже фактически окраина Покровска и часть агломерации Покровска. Агломерация крупная, состоит из большого количества населенных пунктов, в том числе городов. До войны там проживало до 500 000 человек. То есть это значительная часть населения Донецкой области. Агломерация это все называется, потому что это переходящие один из другого населенные пункты. Крупнейшим населенным пунктом этой агломерации является сам Покровск, бывший Красноармейск. Город примерно размером с Бахмут по населению. Ну, вокруг есть еще несколько городов. В частности, к югу от Покровска находится город Селидово, про который речь пойдет ниже. И самое главное то, что город Покровск является крупным транспортным узлом. На нем были завязаны снабжения нескольких группировок ВСУ на Донбассе. Отчасти через Покровск снабжается Часов-Яр и город Константиновка. Также снабжается южный участок фронта, в основном, опять же, через Покровск. Ну и самое главное, что можно сказать про этот транспортный узел, основная дорога из города Днепр, бывший Днепропетровск, идет как раз через Покровск. и снабжение украинских войск с 2014 еще года было в значительной степени завязано на эту дорогу. От Покровска идут два транспортных пути. Один как раз вот в направлении города Константиновка и Часового Яра. Российские войска всячески показывали несколько месяцев, что они наступают в направлении этой дороги. Но сейчас мы видим, что у российского командования есть другие идеи. Есть еще одна дорога, которая ведет от Покровска в юго-восточном направлении до Карловки. При этом российские войска уже давно вышли к Карловке с востока. А теперь российская группировка после того, как она вышла к Гродовке, повернула на юг в направлении Селидово, через которое проходит как раз дорога на Карловку. И таким образом российские войска ударом с севера на юг от окраин фактически Покровска пытаются отрезать всю украинскую группировку, которая действует в южной части Донбасса. И, судя по всему, этот удар был для украинского командования неожиданным. Мы видим сейчас темпы продвижения, которые до этого редко были доступны для российской армии. В течение недели на километр и более в день российские войска в южном направлении продвигались и фактически вышли к окраинам Селидово. Там еще есть город Новогродовка, он находится непосредственно к северу от Селидово. Российские войска начали его штурм. Насколько можно судить, каких-то значительных сил ВСУ для того, чтобы противостоять этому наступлению, нет?
Когда про это направление говорят, пишут, ты, кстати, объяснил по разряду базы, да, проходит этот вопрос, в чем важность Покровска, что через него идет снабжение группировки на Донбассе, которая там находится еще с 2014 года, вот этого укрепрайона. Ты сказал, что удар там российского командования был неожиданностью. А можно ли что-то сказать о связи Курского направления с успехами российской армии под Покровском? Потому что сообщение из разряда наблюдения наблюдается локальный голод снарядов из-за того, что операция наступления проходит в Курской области, вот здесь, в Покровской области, они встречаются. Можно что-то сказать про отвлечение ресурсов вот отсюда и что оно именно повлияло на Покровское направление? То есть такие теоретические, что ли, рассуждения были и до этого, и ты, по-моему, про это говорил, высказывал такую мысль, но есть ли подтверждение этому соображению?
Ну, пока с российской стороны мы видим жесткий императив для российского командования не ослаблять наступательную группировку на Донбассе. При этом, возможно, украинская атака в Курской области повлияла на российский план в самые первые дни, поскольку сейчас мы видим, что основу российской обороны в Курской области составляет 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота. В последние полгода эта бригада занималась тем, что штурмовала украинский плацдарм в Крынках в Херсонской области. После чего, после того, как этот плацдарм был ВСУ эвакуирован, эта бригада была переброшена куда-то на Донбасс. И в тот момент, когда эта переброска заканчивалась, началась атака ВСУ в Курской области, и эта бригада с колес была отправлена в район Курска. И тут надо еще понимать, что эта бригада несколько необычная, как и несколько других бригад морской пехоты. Несколько этих бригад должны были быть переформированы в дивизии. Тоже за последнее время они получили значительные подкрепления и имеют не три батальона морской пехоты каждая, а значительно больше. Мы знаем, был диалог командира 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с Путиным, где командир докладывал, что необходимо переформирование в дивизию, то есть получение там дивизионного комплекта усиления, дополнительной артиллерии, инженерных войск и так далее. Все, что положено дивизии, но не положено бригаде. Потому что у него есть 8-9 батальонов морской пехоты. Вот такой вот был диалог. Состав 810-й бригады Черноморского флота мы не знаем, но также знаем, что Путин приказал переформировать ее в дивизию еще в мае. Видимо, этот процесс завершен не был, но, в общем, это крупная бригада с большим количеством личного состава. И ее батальоны на разных направлениях в Курской области стали основой обороны, по крайней мере, в первые недели украинского наступления. И все, что мы знаем, что эта бригада могла быть задействована в битве на Донбассе, в каком именно районе, мы не знаем. При этом еще в июле были сообщения, что был также план переброски то ли всей этой бригады, то ли ее части на север, то ли в Харьковскую область, то ли как раз в Курск. Какие планы были у российского командования на нее, не очень понятно, но вот сейчас она оказалась не на Донбассе, не где-то еще, а именно в Курской области. При этом в остальном мы видим, что никаких попыток перебросить войска из-под Торецка или Покровска с российской стороны в Курскую область нет. Мало того, российское наступление интенсифицировалось. Мы, опять же, не знаем, плановое ли это ускорение российского наступления или оно вызвано атакой ВСУ в Курскую область. Что касается украинской группировки, она в основном создана из бригад, которые были выведены на пополнение в начале лета. Из статьи в журнале The Economist мы знаем, что это был плановый вывод этих бригад как раз для создания ударной группировки для будущего наступления. Не знаю, насколько можно верить этой статье, которая основана на сообщениях источников, близких к украинскому главнокомандующему Сырскому. Но, тем не менее, этот процесс мы даже с тобой зафиксировали в одном из подкастов, который был как раз накануне атаки в Курской области. Часть украинских войск, которые были использованы для создания ударной группировки в Курской области, были выведены из Донбасса. Как раз одна из бригад, которая в первые дни участвовала в наступлении, 22-я механизированная бригада, весной еще сражалась под Часовым Яром. Еще несколько бригад попали в Курскую область с Донбасса транзитом через Харьковскую область. В общем, можно сказать, что решения украинского командования, принятые еще в начале лета, повлияли на боеспособность украинской обороны на Донбассе, но, естественно, в последние недели мы не видим, чтобы украинское командование снимало войска с Покровского или Старецкого направления и отправляло их в Курскую область, хотя российское командование считает иначе. Оно утверждает, что выявило пункт управления 47-й механизированной бригады. Это известное соединение, которое дебютировало на фронте под Работино летом 2023 года. То есть, собственно, она должна была прорвать российскую оборону в Запорожской области. И российское командование утверждает, что выявило штаб этой бригады в городе Глухов Сумской области, непосредственно около границы с Курской областью. Но при этом украинские источники продолжают сообщать, что 47-я бригада наряду с другими продолжает оборону в районе Покровска. То есть, если суммировать, то кажется, что непосредственно сейчас наступление ВСУ в Курской области на ситуацию на Донбассе прямо не влияет, но, очевидно, влияет косвенно. Многие аналитики, в том числе в Украине, считают, что эти войска нужно было использовать не для наступления в Курской области, а для обороны под Покровском и под Торецком.
Что насчет снарядов?
Насчет снарядов нельзя сказать, что в последние недели и месяцы было много сообщений о том, что ВСУ испытывают большую нехватку боеприпасов, артиллерийских в том числе. По крайней мере, этих сообщений было точно значительно меньше, чем было зимой, когда США прекратили поставки. Но думаю, что для наступления в Курской области был создан значительный запас боеприпасов. Также туда были переброшены, кроме различных бригад воздушно-десантных войск и сухопутных войск, туда были переброшены артиллерийские бригады. Сообщается, что целых две. Опять же, если бы эти бригады были задействованы на Донбассе, это бы, конечно, облегчило бы задачу обороняющимся войскам. Сейчас уже, конечно, поздно говорить, что было бы, если бы эти войска в июне не были выведены в резерв и потом использованы для наступления под Курском, а, напротив, были бы отправлены куда-нибудь в Покровск. Мы с тобой уже обсуждали логику украинского командования. Вероятно, желание перехватить инициативу, так или иначе, у украинского командования было столь велико, что отчасти оно действительно решило пожертвовать целостностью и стройностью обороны в районе Покровска и Торецка.
Я там в самом начале в качестве окончательного итога припомнил такой киноштамп, гонку из американского фильма 80-х годов про подростков, испытание, кто первым свернет с дороги при движении лоп-флоп. Как тебе кажется, вот это сравнение сколько-то оправдано? Есть у тебя чувство, что ВСУ в Курске, а Российская Федерация, командование Российской Федерации на Донбассе играют в такую странную и страшную игру, что это проходит по разряду вот такого противостояния, кто первый свернет, тот и проиграл?
Ну, мне кажется, что недостаточно точная аллегория. Дело в том, что российское командование по-прежнему имеет возможности, с одной стороны, продолжать наступление на Донбассе, с другой стороны, сформировать группировку в Курской области, которая сможет остановить продвижение ВСУ, которое, как мы с тобой уже обсудили, продолжается вглубь российской территории. В этом смысле российскому командованию совершенно не обязательно сворачивать свое наступление на Донбассе. Хотя, конечно, без всякого сомнения, для российской стратегии, как мы с тобой уже выше обсудили, украинское наступление создало проблемы, по крайней мере.
Обсудили и влияние операции наступательной вооруженных сил Украины в Курской области на Донбасское направление. Обсудили Донбасское направление продвижения Российской Федерации. Там пора переходить к вопросам слушателей. Напоминаю, вы можете оставлять их под специально закрепленным комментарием в YouTube. Канал называется «Подкасты Медузы». Три вопроса из написанных под этим эпизодом я отберу, чтобы задать Дмитрию через неделю. А вот из-под предыдущего эпизода следующий я отобрал реплики. Первое – без подписи и два вопроса в одном. Я хочу попросить дорогих слушателей, во-первых, не писать два вопроса в одном комментарии. Не хочется выбирать, хочется, чтобы цельное было ваше высказывание, но в этот раз пускай. И все-таки подписывайтесь, пусть это и заочный, но диалог все-таки. Сам вопрос, вернее, два вопроса. Очень часто встречаю мнение, что у Украины в перспективе полугода-года может закончиться ствольная артиллерия ввиду уничтожения износа стволов и так далее. Можете высказать вашу точку зрения на этот счет и как это может повлиять на фронт? И давай второй вдогонку сразу же я прочитаю. Также часто слышу мнение, что Украина получает много видов оружия от западных стран из-под полы без официальных заявлений о передаче. Ваше мнение, возможно ли это? И если да, то почему происходит именно так? Что думаешь про износ сперва, а потом про не вполне объявленные поставки?
Ну, износ всегда есть при использовании артиллерии. Ресурс стволов артиллерийских рассчитан на определенное количество выстрелов. По мере исчерпания этого ресурса артиллерия становится менее точной и менее кучной. Это само по себе создает проблемы. Ну, кроме того, повышается вероятность разрыва ствола, в том числе с печальными последствиями для расчета. Поэтому стволы нужно менять. Ресурсы для того, чтобы стволы менять, очевидно, есть. И сравнение российских возможностей и возможностей стран Запада, теоретическое сравнение, всегда будет не в пользу России. Это еще связано с тем, что оборудование и станки для производства стволов в российской промышленности в последние годы были в основном западные. И как раз это тот случай, когда довольно тяжело обойти санкции и получить довольно редкие станки. В общем, я не слышал, чтобы в России был налажен канал по получению такого рода оборудования, допустим, из Китая, где оно, конечно, есть. При этом орудия западного производства, которые были поставлены Украине, регулярно отправляются на ремонт и обслуживание в Европу. Естественно, как мы уже все выяснили за последние 2 года, на Западе тоже существуют ограничения на производство и обслуживание разных видов вооружений, связано в основном с тем, что после окончания Холодной войны производственные мощности были радикально сокращены, и воссоздание их является большой проблемой и для стран Европы, и отчасти для США. Связано это и с субъективными сложностями, то есть с отсутствием достаточного количества кадров. Если десятилетиями кадровый потенциал не поддерживается, то потом, естественно, тяжело его воссоздать. Но связано это и с субъективными всякими моментами. Западу по-прежнему тяжело убедить себя в том, что надо тратить значительные ресурсы на перевооружение, на создание производственных мощностей, которые имеют только одно приложение, а именно военное. Естественно, поскольку производство в значительной степени частное, нужен не просто какой-то там бюджетный стимул для того, чтобы это производство расширять и создавать новые мощности, но и владельцы этих предприятий должны иметь гарантии, что этот бюджетный стимул в ближайшее время не иссякнет неожиданно, так же, как он неожиданно возник. Ну, в общем, если коротко, и та, и другая сторона имеет проблемы и с износом стволов, и с восполнением потерь. У российской стороны есть большой, но исчерпаемый ресурс, а именно артиллерийские установки и стволы, которые находятся на хранении. На Западе мы слышим дискуссии про расширение производства и, естественно, про проблемы с этим связаны. Речи про стволы артиллерийские и про боеприпасы и так далее. То есть возможности для того, чтобы менять стволы, они, безусловно, имеются, но, естественно, остаются и всякие ограничения, и сложности с этим связаны. Второй вопрос. Если поменять формулировку и спросить, получает ли Украина вооружение без объявления, да, безусловно, получает. Это случается регулярно. Самые известные случаи – это поставки ракет «Атакамс» осенью 2023 года, с помощью которых был нанесен удар по российским аэродромам подскока для вертолетов в Запорожской области и в Луганской области. Но при этом нужно разделять 2 вещи. Первое – это непосредственно поставки. Про то, что какое-то оружие уже поставлено в Украину, объявляют нечасто, ну, кроме каких-то знаковых вещей. Вот, допустим, поставка первых самолетов F-16 произошла в торжественной обстановке, и то самолеты появились в небе над Украиной за несколько дней до официальной церемонии и были даже сняты на видео местными жителями. Но чаще всего о непосредственных поставках ничего не сообщается. Отдельная вещь – это всякий бюрократический, бюджетный и бухгалтерский учет. В этом смысле очень редко, когда поставляется оружие, которое не учитывается в этих бюджетных росписях. При этом о том, что какое-то вооружение должно быть поставлено, как правило, сообщается. Просто потому, что так устроен законотворческий и бюджетный процесс в большинстве стран НАТО. Есть страны, которые не сообщают о том, какое вооружение они поставляют. Сообщают только общие суммы, там, допустим, Финляндия. И то периодически проходит сообщение о составе партий оружия, которые поставляются. В США, насколько я могу судить, не сообщать об этом просто невозможно, потому что это требование законов, по которым эти поставки осуществляются. Поэтому видим таблички, может быть, не очень подробные, но там перечисляются виды вооружения, которые есть и в очередном пакете, и можно найти таблички, где кумулятивным итогом учитываются все поставки. При этом, я уже сказал, поставка может произойти раньше, физическая, чем это будет отображено в этих табличках. Это бывает довольно часто. Понятно, что это требуется, там, допустим, с теми же дальнобойными ракетами, которыми были поражены российские аэродромы. Если бы было сообщено о том, что эти ракеты едут и вот-вот прибудут, возможно, российское командование бы реагировало совсем по-другому и там попыталось вывести эти вертолеты из-под удара. Но можно с уверенностью сказать, что не происходит и вряд ли возможны поставки, там, допустим, бригадные комплекты вооружения на создание новых 10 бригад. Вот чтобы это произошло из-под полы, это тяжело себе представить.
Записали. Второй вопрос тоже без подписи. Как оцениваете вероятность прицельных ударов крылатыми ракетами по Банковой, имеется в виду улица Банковая, правительственный квартал, там, где офис президента в Киеве, и или ради? Звучит как логичный ответ на вторжение на международно признанную территорию РФ. Почему такого удара раньше не было? Или был, но ПВО справляется? Ну, вообще вопрос, который многих интересует. Почему нельзя по Кремлю или вот там по бункеру Зеленского ударить? Во-первых, все кажется не просто с войной, точки зрения. Во-вторых, ну так не принято, и потому что надо с кем-то будет потом договариваться. Любые войны кончаются. Такой ответ ты бы принял, или у тебя он посложнее?
Ну, надо напомнить, что удары по то, что называется, при бытовом обсуждении под центром принятия решений наносились. Несколько раз российская армия пыталась атаковать штаб-квартиру Главного управления разведки Украины в центре Киева, на острове. Как мы знаем, на функционирование Главного управления разведки это повлияло не слишком сильно. Также наносились удары по штабам украинского спецназа, сил специальных операций на востоке Киева. То есть нельзя сказать, что российское командование совсем избегает ударов по этим самым центрам принятия решений. По зданиям, где располагается политическое руководство, действительно такие удары не наносились. Думаю, что в значительной степени это связано с сомнительной эффективностью и с неоднозначными политическими последствиями. То есть цена такого удара просто в стоимости ракет для того, чтобы это был не просто символический какой-то акт, а это могло как-то повлиять на принятие политических решений. Цена большая, политические выгоды от такого удара совершенно не очевидны. Ну да, и в значительной степени, думаю, что связано это с тем, что центр Киева прикрыт ПВО. Для того, чтобы нанести массированный удар, требуется провести сложную операцию с перенасыщением этого самого ПВО. Не то чтобы такие удары не происходят. Мы знаем много примеров массированных ударов по Киеву в том числе. Но вряд ли ресурсы позволяют наносить такие удары ежедневно, системно и так далее. Из той же оперы удары по мостам через Днепр. Теоретически все это возможно. Такие удары одиночные наносились и по плотине Днепрогресса, и по другим мостам. Для того, чтобы эти мосты уничтожить, а их, как мы знаем, больше 10, требуется значительный наряд сил и средств. Опять же, требуется разработка операции для прорыва ПВО. Есть проблемы с точностью и мощностью этих самых средств поражения. То есть, если бы российская авиация могла бы работать на всей территории Украины и использовать там мощные авиабомбы, это была бы одна история, но такой возможности нет. Поэтому приходится полагаться на дорогостоящие ракеты, скажем так, с неочевидной эффективностью. Поэтому думаю, что если ответ резюмировать, стоимость таких ударов велика, эффективность и выгоды, которые можно получить таким способом, не очевидны, поэтому мы таких ударов, собственно, и не видим. Массово, по крайней мере.
Записали. Последний вопрос, совсем интересный, я бы сказал, оригинальный в своей исторической отсылке. Что будет, если Герасимов пойдет по пути Кутузова и будет отступать в Курской области до тех пор, пока не растянет коммуникации украинцев очень сильно? На людей им наплевать, а ВСУ тогда сами уйдут в итоге. Готов ли ты, прищурив глаз и с решительностью совета в филях, дать ответ?
Каков вопрос, таков ответ. Герасимов именно этим сейчас занимается. Вряд ли он такую славу кутузовскую себе хотел снискать. Но да, российские войска продолжают отступать в Курской области. И коммуникации группировки ВСУ, которые там наступают, они растягиваются, безусловно. Но вряд ли это приведет само по себе к остановке украинского наступления. Так же, как и отступление армии Кутузов само по себе не привело к краху Великой армии Наполеона. Для того, чтобы этот крах произошел, потребовались значительные наступательные, в том числе, усилия.
Это был последний вопрос, и с нами был сегодня Дмитрий Кузнец, как всегда по четвергам. Вопросы можно оставлять, напомню еще раз, в трейде к специально закрепленному комментарию под выпуском на YouTube, в канале подкаста «Медузы». Лайки, комментарии без вопросов, то есть не в трейде, тоже приветствуются. Любая активность на платформах воспринимается нами как выражение вашей признательности, как помощь в продвижении этого выпуска. Про деньги, как обычно, напомню на прощание. «Медуза» крайне нуждается в вашей поддержке, особенно в этом году, когда многим фондам на Западе вся эта восточная славянская проблематика наскучила. Дорогой Митя, спасибо тебе и до встречи.
Спасибо, пока.